В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Петербурге может появиться новая фракция партии «Яблоко». Участники чеченского ансамбля «Жемчужина» попросили политического убежища в Финляндии. В Москве обсуждают строительство 4-го транспортного кольца. Эти события, а также новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. В Петербурге возникла идея образовать новую фракцию партии «Яблоко», которая будет называться «Демплатформа Яблоко» (ДПЯ). Инициатором создания стал председатель Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса, известный журналист Даниил Коцубинский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
2 августа на заседании инициативной группы по созданию фракции «Демплатформа Яблоко» был одобрен манифест, в котором раскрыта суть происходящих сейчас в российской демократической среде процессов, констатация фактов, что сейчас федеральное руководство «Яблоко» заводит партию в политический тупик и предложение новой фракции по обновлению партии, возвращению ее к тем идеологическим и тактическим стандартам, которые позволили бы считать ее партией безоговорочно демократической, либеральной, антиимперской и социально ответственной. Предпринимая шаги по созданию новой фракции, ее инициаторы ни в коей мере не хотят расколоть яблоко, а наоборот, создать предпосылки к конструктивным действиям, заявил председатель инициативной группы по созданию демплатформы «Яблоко» Даниил Коцубинский.
Мы думали о том, что спасти партию, потому что на сегодня она идет примехонько тем же путем, которым уже безвозвратно прошел Союз правых сил. Вот чтобы этого не случилось с партией «Яблоко», вот мы предприняли эту попытку. Мы ставим перед собой цель, во-первых, постараться повлиять на партию в целом и на федеральное руководство в особенности в следующих направлениях. Добиться того, чтобы партия «Яблоко» принципиально не отказывалась от сотрудничества со всеми оппозиционными силами по отношению к Кремлю, выступающими активно сегодня. И речь идет не только о другой России, речь идет скорее о том, чтобы «Яблоко» принципиально выступило в поддержку движения несогласных, я бы это так сформулировал. Соответственно, чтобы она отказалась от политики такого вот двурушничества по отношению к Кремлю, потому что и вообще к авторитарным институциям сегодня в существующем стране, потому что когда «Яблоко» официально поддерживает мэра Москвы Лужкова, являющегося прямой производной от существующего режима, который федеральное руководство, в свою очередь, подвергает резкой критике, то я в этом усматриваю некие двойные стандарты в политике партии «Яблоко». И наоборот, когда она обрушивается с бескомпромиссной критикой по отношению к лидерам «Другой России», которые, в общем, не выходят за пределы демократической парадигмы на сегодня, эту межумочную позицию надо преодолеть, надо стать последовательными демократами, последовательными борцами с авторитаризмом, и тогда все станет на свои места. Но это только необходимое, но недостаточное условие преображения партии «Яблоко» и его спасения как политической перспективной партии. Вторым таким условием является программное насыщение деятельности «Яблоко» четкими идеями, которые должны быть обращены в общество. То есть у «Яблока» должна быть программа политической реформы, которой на сегодня у партии нет. Программа «Яблоко» представляет собой такую вот манную кашу из благих пожеланий, где отсутствует какое бы то ни было указание на то, каким именно образом можно эти пожелания достигнуть и каким именно образом нужно реформировать политическое устройство страны, чтобы не допустить в дальнейшем тех грубейших нарушений Конституции и основных прав граждан, которые сегодня чиновничество позволяет себе допускать. То у нас, в свою очередь, эти ответы есть. Мы считаем, что России необходимо преобразовать парламентскую республику, причем сверху донизу. Не только речь идет о том, что в центре должно сидеть правительство под отчетом Государственной Думе, но та же самая модель с точки зрения вот нашей фракции должна быть распространена и на регионы, и на местные органы власти. То есть нигде не должно быть единовластия. И второй момент – регионализм. Одним из пунктов нашего манифеста является свободное самоопределение регионов. Мы не выступаем за необходимость обязательного демонтажа российской государственности, но мы выступаем, безусловно, за право всех регионов, входящих в состав России, на свободное самоопределение, что, собственно, уже имело место в начале 90-х, когда возникла идея федеративного договора, и более того, она начала была реализовываться, но споткнулась вот тот чеченский прецедент, и дальше уже пошло все по пути свертывания региональных свобод, и дошло это все уже до таких сегодня вот геркулесовых столбов, как назначение губернаторов из федерального центра. Мы считаем, что у «Яблока» есть огромная ответственность за судьбу оппозиционного движения в стране, потому что на сегодня есть серьезная угроза того, что в оппозиционном движении возобладают такие русско-националистические настроения. Власть всегда будет использовать такого рода движения для того, чтобы вносить разобщение в ряды оппозиции и сохранять за собой контрольный пакет политических акций.
Однако пока на все предложения, возникшие у инициативной группы новой фракции, какой-то конструктивной реакции из федерального яблока нет. Петербургское отделение рассылает сейчас свои предложения в регионы и в ближайшем будущем будет проводить работу для того, чтобы новая фракция была оформлена по уставу яблока. Татьяна Валович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В аппарате партии «Яблоко» отказались комментировать инициативу петербургского отделения. По словам Евгении Дилендорф, пресс-секретаря лидера партии Григория Явлинского, позиция руководства изложена в резолюции, принятой на недавно прошедшем Федеральном совете партии. Вот цитата из нее. «Концепцию лево-правой оппозиции, другой России, Каспаров, Лимонов, радикальные коммунисты, мы рассматриваем как типичный большевизм, при котором цель оправдывает средства, а высшая цель – это власть. С точки зрения борьбы за демократическое будущее России, такой подход неприемлем и опасен». Конец цитаты. Старший эксперт Московского института региональной политики Алексей Титков считает внутрипартийные разногласия в «Яблоке» делом обычным. По его мнению, из конфликта партия выйдет с некоторыми потерями, но к расколу он не приведет.
Все последние годы петербургское отделение находилось в партии на особом положении, как одно из самых активных, как одно из самых дееспособных, но при этом заметно более радикальных вот со своей особой позицией во многих случаях. И вполне возможно, что именно сейчас достигли некоторой критической точки их разногласия с центральным аппаратом, который, судя по всему, выбрал такую тактику, такую позицию, что основное сейчас это сберечь партию от всех возможных неприятностей со стороны Минюста, со стороны президентской администрации, и что для партии, которая не имеет серьезных спонсоров и серьезных покровителей, и вообще находится в достаточно трудном положении, вполне рациональным решением будет воздерживаться от слишком резких шагов. То есть вполне возможно, что силы противоречий, которая существует между центральным аппаратом и петербургским отделением, она преувеличена, выражена слишком резко, но в том, что такого рода противоречия объективно существуют, это, я думаю, вполне реальный факт в данном случае. Как правило, заканчивается тем, что часть людей уходит, организация, как правило, остается, хотя и в ослабленном составе. В некоторых совсем крайних случаях она остается заново. То, что в любом случае у партии «Яблоко» будет сильное по партийным меркам отделение в Петербурге, поскольку Петербург для партии важен и до сих пор вот в памяти о 90-х годах пользуется славой яблочечного города. Думаю, так или иначе, этот конфликт не станет для партии «Яблоко» фатальным. Она из него выйдет, возможно, с некоторыми потерями, но тем не менее с партийным отделением в городе, достаточно вот дееспособным по составу.
Мнение старшего эксперта Московского института региональной политики Алексея Титкова о внутрипартийных разногласиях в партии «Яблоко». В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве антифашиста Тимура Кочаравы. Еще шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовкар» попросили политического убежища. Среди подавших заявления 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. В цикле «Книжное обозрение» с Мариной Ефимовой «Детектор лжи» Кена Адлера. «Джинсовый миф». Беседа Владимира Абаринова с Джеймсом Салливаном, автором книги об истории джинсов. А в цикле «Кинообозрение» с Андреем Загданским фильм Джона Далла «Ты меня убиваешь». Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». По данным Федеральной службы государственной статистики, инфляция в Петербурге за последние 7 месяцев преодолела установленный правительством на весь 2007 год барьер в 8%. Почему в Петербурге установлен такой рекорд? Об этом наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал сегодня с обозревателем отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александром Вертячих и заместителем главного редактора газеты «Деловой Петербург» Александром Пирожковым.
Александр, первый вопрос по Петербургу. Объясните, а почему такой рост, даже выше, чем в Москве, инфляция в Петербурге?
Сам я могу объяснить, только ссылаясь на мнение чиновников, которые как раз и обязаны по должности объяснять, почему у нас такая высокая инфляция в стране. Они ссылаются на подорожание продуктов сельского хозяйства в основном. То есть вот про капусту уже коллега упоминал. Речь идет также о зерне и мясе. То есть подорожают продукты, что, в общем-то, происходит каждый год. Но в этом году они особо высокими темпами дорожают. Так говорят чиновники.
А Петербург, Витя, Валентина Матвиенко неоднократно заявляла, что те проекты, которые у нас сейчас переведены, крупные предприятия, да, инвестиционные так называемые проекты, налоговые, которые идут в бюджет города, почему все-таки такой высокий уровень инфляции в Петербурге?
Зависимость должна быть скорее прямая, а не обратная. То есть чем больше в Петербурге денег, тем больше доходы, ну так или иначе эти деньги растекаются по широким слоям населения. И тем выше должны быть и цены, потому что выше потребительский спрос. То есть это как раз, может быть, если есть зависимость, то она скорее прямая. Приток денег должен увеличивать инфляцию.
Александр Вертячих, а ваше мнение?
А вот с этого места поподробнее я бы хотел узнать, во-первых, какие у нас деньги сюда уже пришли. Вот много говорится о всевозможных суперпроектах, но пока на бумаге, вот в реале, как это называют, цифры, ну, пока я не видел таких обескураживающих показателей. У нас очень любят сейчас на всех пресс-конференциях говорить о каких-то планах. Вот у одних планы до 2025 года, а у других до 2030 года. Я думаю, что проверить это мы сможем где-то уже на пенсии, наверное, если сейчас запишем, что они планировали. Вот сбылось это или не сбылось? Причем каждая отрасль, она в своих планах все более смелая. То есть энергетики говорят, мы к 2025 году у нас не будет проблем с энергоснабжением, генерацией, подстанциями и сетями. Железнодорожники говорят, мы к 2030 году вообще тут все летать будем на электричке 200 км в час. Вот видим платформу пролетать и обратно возвращаться. Но вот на данный конкретный момент, сколько вешать в граммах, мы видим только что, что у нас создается из-за очень высокого роста цен, в частности, на недвижимость и на землю, великий риск уничтожения традиционных отраслей промышленности, балтийские верфи, вот пример номер один. И, к сожалению, я не получил ни от одного чиновника городской администрации внятных ответов, что же они думают по этому поводу. Они заявляют, например, что ну, этот процесс мы не сможем контролировать, это бизнес. Но, извините меня, а перевод из земель промышленного использования в жилое, это минуя город, как это происходит. Должен сказать, что здесь действительно следует обратить внимание на безудержный рост таких явлений, как рост цен на недвижимость и землю, и рост цен на услуги монополистов.
Об инфляции в Петербурге, напомню, беседовали обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих, заместитель главного редактора газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков и мой коллега Виктор Резунков. Мы продолжаем программу «Время свободы». Группа чеченцев попросила политического убежища в Финляндии. Среди подавших заявление 18 человек, в том числе 7 детей. Руководитель группы Беслан Саралиев сообщил, что он и его спутники – артисты чеченского фольклорного ансамбля «Жовхар». Министерство культуры Чечни опровергло информацию о бегстве артистов ансамбля в Финляндию, однако живущие в Хельсинки представители чеченской диаспоры и финский правозащитник Керкко Паанен подтвердили Радио Свобода, что речь идет именно об артистах, хотя формально они могут и не числиться в штате Министерства культуры. Представители финских властей в беседе с Радио Свобода не сообщили детали происшедшего, подтверждая лишь факт обращения к ним группы граждан России. Фольклорный ансамбль «Жовхар» «Жемчужина» хорошо известен в Чечне и существует с 90-го года. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым.
Эта группа ассоциируется с двумя женщинами. Это Аймани Айдамирова, которая стояла у истоков создания этой группы в 90-м году. И вторая солистка – это Раиса Кагерманова. Сейчас одна из них ушла из ансамбля. Это Аймани Айдамирова.
Человек, который представляется как руководитель этого ансамбля. Он работает в этой группе? Известно что-то о нем?
На экране мы видели только девушек. Это женский фольклорный ансамбль. Мужчины, может быть, находились в ансамбле в качестве аккомпаниаторов и так далее. Может быть, этот человек является администратором этой группы. Вполне возможно. Это именно слуху в Чечне, как человек, который работает в культуре. Вот анализируя тексты песен этой группы, трудно сказать, что они были политического наполнения, да, то есть какой-то протест там содержал, что могло бы на нашем политическом языке причислить их, так сказать, к оппозиции. Да, там есть какие-то некоторые песни такого патриотического характера, но трудно предположить, каким именно патриотам как бы относятся эти слова. Общая атмосфера, которая существует в Чечне, для некоторых людей искусство, они никак не могут вписаться в эту систему, и им очень трудно обслуживать существующую власть. Естественно, они каким-то образом и искали, и ищут какую-то другую аудиторию. Так происходило с некоторыми очень известными нашими певцами, которые долгое время искали своего слушателя в Турции, в Казахстане, в других местах, но в конце концов возвращались в Грозно. И...
годы войны этот ансамбль как-то функционировал? Там, не знаю, в Москве, в изгнании?
Джохар занимал, ну, таком условном списке популярных групп, одно из ведущих бы мест. К власти пришел Джохар Дудаев, и название группы и имя Джохар, «Жемчужина», чисто женское название, но понятно, что «Жемчужина», она была как бы на слуху, плюс красивый голос и красивые девушки, которые исполняли эти песни, и еще аура Джохара Дудаева, это все накладывалось, и, безусловно, они пользовались популярностью. И после того, как закончилась Первая война, они были первыми, кто выступал в Москве. Кадыров старший шефствовал над всеми культурными вот этими коллективами, но и младший как бы продолжает вот эту традицию. Очень много известных певцов в конце концов вернулись в Грозном и сейчас вписались в струю. Они приняты, их обслуживают, им дарят квартиры и так далее, и так далее. Наверняка власти найдут возможность сказать, что это не Джохар, поскольку учетность в Чечне не всегда была на первом месте. Мне кажется, что так мы и не узнаем, это, на самом деле это тот Джохар или нет, если говорить о административных ресурсах.
Напомню, с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
«Талибан будет побежден», заявили в понедельник во время пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде президенты США и Афганистана. Разошедшиеся в оценке роли Ирана в регионе президенты Джордж Буш и Хамид Карзай согласились, что для победы над Талибаном необходимо сотрудничество с Пакистаном. С подробностями Алан Давыдов.
Хамид Карзай два дня гостил у Джорджа Буша в загородной резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Переговоры президентов были сосредоточены в основном на укреплении внутренней безопасности в Афганистане, где не прекращаются вылазки талибов. На итоговой пресс-конференции в понедельник главы обоих государств выразили единое мнение о необходимости усиления партнерства с Пакистаном, чтобы преодолеть сопротивление талибов. Что же касается роли другого соседа Афганистана, Ирана, то тут оценки президентов разошлись. Накануне Карзаев в интервью телекомпании CNN заявил, что Иран обеспечивает Афганистану поддержку в становлении мирного процесса в борьбе с террором и наркобизнесом. Мнение Буша по данному вопросу в понедельник прозвучало иначе. Я был бы очень осторожен, делая выводы относительно того, является ли влияние Ирана в Афганистане позитивной силой. Прокомментировать это несовпадение мнений я попросил старшего сотрудника Филадельфии института внешнеполитических исследований Майкла Раду. Точка зрения Карзая отчасти объясняется тем, что у Кабула и Тегерана совместный интерес в борьбе с контрабандой наркотиков, в победе над Талибаном. Роль Ирана в Афганистане весьма многосложная, ее нельзя считать полностью негативной. С глобальной точки зрения очевидно, что Иран представляет серьезную угрозу региональной стабильности, так что и Буш, и Карзай правы, в то же время оба не беспристрастны в своем анализе. На пресс-конференции после саммита в Кэмп-Дэвиде Хамид Карзай заявил, что силы Талибана способны только на то, чтобы атаковать мирных граждан. Однако они не представляют угрозы для афганского правительства. Как это заявление оценивают американские эксперты? Снова аналитик Майкл Раду. Полагаю, что это слишком оптимистичная оценка со стороны Карзая. Совершенно очевидно, что хотя Талибан действительно предпочитает нападать в основном на гражданских лиц, он еще полон сил и будет оставаться в таком состоянии, пока получает неограниченное пополнение добровольцев из Пакистана. Тем не менее, Карзай все же признает проблемы с Талибаном и с наркотрафиком в Афганистане. Комментируя стремление Белого дома сгладить сложные отношения между между Афганистаном и Пакистаном, Майкл Раду считает, что несмотря на общие интересы в противостоянии исламскому терроризму, две страны еще долго не смогут преодолеть давних разногласий, в частности, недоверие афганского правительства к Исламабаду и нежелание пакистанского руководства видеть крепкую власть в Кабуле, которая может найти общий язык с Индией. Из 26-тысячного контингента НАТО в Афганистане число американских военнослужащих в этой стране составляет 23 500. Начиная с 2001 года Соединенные Штаты выделили на восстановление Афганистана свыше 23 миллиардов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. У Аль-Каиды, скорее всего, есть ячейки на территории Соединенных Штатов, которые могут вести подготовку к террористическим акциям. Слово Яну Рунову.
После того, как в Англии был раскрыт заговор террористов Аль-Каиды, получивший название «заговор врачей», появились свидетельства того, что подобные заговоры могут существовать и в Америке. Так, с электронного адреса, каким пользовались террористические заговорщики в Англии для связи с террористами в других странах Европы, поступали сообщения оперативникам Аль-Каиды в Соединенные Штаты. Пока не сообщаются ни названия групп, ни примерный состав, ни их цели. Но, видимо, министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Майкл Чертов не просто так говорил о том, что нутром чувствует возросшую опасность терактов, а генерал американских военно-воздушных сил Виктор Ренуарт заявил в недавнем интервью: «Я верю, что есть террористические ячейки в Соединенных Штатах, или, по крайней мере, есть люди, которые стремятся создать такие ячейки. Надеяться, что такого нет, наивно, и мы должны отнестись к угрозе серьезно», — сказал генерал. На редкость прямо высказался по этому поводу и директор Национального разведывательного агентства адмирал Майкл МакКоннелл. Он сказал, что террористы планируют проведение в Соединенных Штатах терактов, наносящих большие потери. Одновременно в эти выходные в интернете неожиданно появилось видеопослание одного из известных членов Аль-Каиды Адама Гаддена по прозвищу Азам-Американец, считающегося у террористов знатоком американской культуры, поскольку он родился в Америке и увлекался рок-музыкой. Он заявил: «Мы будем продолжать преследовать вас на вашей территории и за границей, как вы преследуете нас на нашей территории и за границей. Мы будем преследовать вас в ваших шпионских норах, в военных командах и в контрольных центрах, откуда вы руководите агрессией против Афганистана и Ирака». Адам Гадден с 2004 года значится в списках Федерального бюро расследований как особо опасный преступник. По мнению некоторых американских экспертов, вряд ли после выступления Гаддена Госдепартамент попросит срочно укрепить охрану американских посольств еще больше. Для Америки более серьезную опасность представляют террористические ячейки внутри Соединенных Штатов. Кстати, британская и американская пресса сообщила, что двое из английских террористов-врачей с помощью виз для медицинских работников пытались попасть в Соединенные Штаты.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем приговор убийцам антифашиста Тимура Кочаравы в Петербурге. В Хельсинки группа чеченских артистов попросила политического убежища, а в Челябинске военные учения армий стран Организации Шанхайского сотрудничества. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили обвинил Россию в акте агрессии. Москва все обвинения отвергает. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Среди подавших заявление 18 человек. В Министерстве культуры Чечни заявили, что эти люди не имеют отношения к чеченскому ансамблю. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете деятельности организации «Национал-большевистская партия». Правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала власти Ирана немедленно освободить журналиста Сахейля Асефи, арестованного в Тегеране 4 августа. Ни семья, ни адвокаты Асефи не знают, где он содержится и в чем его обвиняют. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Вирус выявлен на ферме на юге Англии, всего в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. В Соединенных Штатах арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. Новгородская областная дума утвердила Сергея Митина в должности губернатора. Прежний глава области Михаил Прусак ушел в отставку по собственному желанию. Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь Северной Корее. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Одна из главных российских новостей сегодня – суд в Петербурге определил меру наказания обвиняемым по делу об убийстве активиста антифашистского движения студента Тимура Кочаравы и нападении на его друга Максима Сгибая. 12 лет колонии строгого режима получил Александр Шабалин, признанный виновным в убийстве. Еще шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет по обвинению в разжигании национальной ненависти. Трое из них наказаны условно. Ранее обвинительный приговор всем семерым вынес суд присяжных. Нападение, напомню, было совершено в ноябре 2005 года. Тимур Кочарава скончался от ножевых ранений, а Максим Сгибая был госпитализирован в тяжелом состоянии. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская только что побеседовала с адвокатом потерпевшей стороны Ольгой Цейтлиной.
Шабалину дали 12 лет строгого режима, это тому, кому вменялось убийство в эксцессе исполнителя. Но проблема в том, что потерпевшая сторона считает, что преступление было неправильно квалифицировано, поскольку это не эксцесс исполнителя, а убийство по предварительному сговору в группе лиц. Но при направлении дела в суд была произведена переквалификация, и поэтому ни суд, ни присяжные, ни прокуратура. И мы не могли расширить объем обвинения. Меняется убийство только одному. Он виновен, присяжные сказали, в совершении убийства. И, значит, мера наказания 12 лет в колонии строгого режима. Остальным у нас осталась только статья «Разжигание ненависти и вражды». То есть, по сути дела, доказан, что Тимур убит за свои убеждения. Но поскольку это преступление не относится к категории тяжких, сроки здесь минимальные. Московкин 3 года, Панасков 2 года, Главлев 2 года, остальным Кушаков, Семенов, Евремов, те, которые на момент совершения были несовершеннолетними, 3 года условно. То есть, по сути дела, при обвинительном вердикте присяжных, которые говорят, что виновны все, у нас получаются минимальные сроки. Поскольку убийство не вменяется им, а вменяется только одному. И парадокс в том, что у нас существует организатор, руководитель, вдохновитель идейный этого преступления, который находится в розыске, на свободе. И ему вменяется убийство в группе лиц по предварительному сговору. И наш вопрос, где же эта группа, с кем в группе, если Шабалину вменялось только эксцесс исполнителя. У органов предварительного следствия есть еще кандидаты на то, чтобы составить группу Зенину, вдохновителю и организатору. Вот в чем вопрос.
Я спрашивала многих правозащитников, они говорят, что это уже такая тенденция.
Конечно, это практика. Практика вменения, поскольку нам легче сказать нашим правоохранительным органам, что это всего лишь эксцесс исполнителя. Зачем вменять и говорить, что у нас есть организованный фашизм и убийство на этой почве? Ведь легче вменить только одному эксцесс исполнителя, психу несовершеннолетки и все остальные паровозом, как бы вот. Это тенденция, это во всех делах. При том, что, по сути дела, дело было расследовано, виновные были задержаны, и изменялось на первоначальный случай убийцы. Когда дело приходит в суд, ведет переквалификация. И, конечно, парадокс в том, что вот главному исполнителю и организатору меняют убийство в группе лиц, а Шабалину даже не вменяется в группе лиц с неустановленным лицом, меняется просто эксцесс исполнителя.
Напомню, корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с адвокатом потерпевшей стороны Ольгой Цейтлиной. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди панорама новостей высоких технологий, которую представит Владимир Губайловский.
Главные темы выпуска. Ученые из Университета Северной Каролины предложили систему раннего обнаружения микротрещин в металлических конструкциях мостов. Исследователи предложили разместить по всей конструкции моста акустические датчики, объединенные в сеть. Такая нервная система моста может регистрировать механические дефекты и сообщать о них. О системах раннего предупреждения о трещинах металлических конструкций рассказывает Александр Ильичевский.
Особенное внимание разработки подобных систем вызывает после обрушения моста в Миннеаполисе. Катастрофа произошла из-за усталости металла, то есть из-за множества микротрещин. Сначала такие трещины не видны, а когда их можно различить, может быть уже поздно. Предложенная акустическая система постоянно слушает мост. Если в конструкции есть микротрещины, на спектре появляются новые пики. Тогда по расположению датчиков можно точно локализовать повреждения.
Новости коротко. Компания Matsushita Electric объявила о разработке новой технологии воспроизведения звука. В динамиках будет использована тонкая углеродная мембрана, в которой поры имеют размер несколько нанометров. Представители компании утверждают, что при использовании новой технологии качество звука в мобильных телефонах будет сравнимо с качеством звука в больших колонках. Разработаны первые видеокамеры, снабженные оптическим приводом Blu-ray. Как сообщает компания Hitachi, запись изображения происходит прямо на оптический диск. Диски Blu-ray имеют емкость до 50 гигабайт. Большая емкость дисков позволяет записывать видеоизображение с высоким разрешением. Пользователи интернета смогут совершить виртуальную прогулку по космическому центру НАСА. Центр расположен во Флориде на мысе Канаверал. В настоящий момент на космодроме готовится запуск шаттла «Эндевор». На сайте, разработанном компанией Microsoft, можно увидеть трехмерное изображение самого шаттла, стартовой площадки и панорамы мыса Канаверал.
С новостями высоких технологий вас познакомил Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». В Центральной избирательной комиссии России сегодня играли в выборы в Государственную Думу. В выборах участвовали выдуманные политические партии, а на игрушечном избирательном участке работали настоящие сотрудники избиркома. На базе этой игры будет сделан обучающий видеоролик, который распространят по регионам России. Политолог Владимир Прибыловский считает, что акция ЦИК – это скорее некое моделирование демократии в России. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который работал над этой темой.
Холл Центра избиркома в Москве на целый день превратился в избирательный участок номер 745 участковой избирательной комиссии. Организаторы этой игры постарались сделать его абсолютно идеальным. На входе поставили двух милиционеров в парадной форме. Рядом установили стенды с информацией о партиях и сведения о доходах кандидатов. К примеру, некто Константин Петров, по задумке сотрудников ЦИК, работает в Роснефти, за год получил 210 136 рублей дохода и владеет квартирой в Москве общей площадью 210 квадратных метров. В самом участке расставили столы для наблюдателей и работников избиркома, две кабины для голосования, в том числе кабину для инвалидов-колясочников, урну для бюллетеней. Открыли кафе для гостей и избирателей. Голосовать избирателям всего в их роли оказалось 104 человека сотрудника Центра избиркома. На выборах 7 августа предлагали за игрушечные партии. Правда, стало известно, что накануне в ЦИК прошла жеребьевка, в которой принимали участие реальные политические силы. Из 16 участников жеребьевки 12 получили места в игрушечном списке партий. Сами партии распределили по географическому принципу. Таким образом, «Единая Россия» шла под именем Северо-Западной партии, «Справедливая Россия» – Средняя Западная партия, КПРФ – Дальневосточная, а ЛДПР – Северная Северно-Западная партия. Что примечательно, ни «Яблоко», ни СПС в эти списки так и не попали. Член Президиума Союза правых сил Борис Надеждин пришел посмотреть на игру ЦИК как сторонний наблюдатель. Принять участие в голосовании ему не позволили и выгнали из избирательного участка.
Бросается в глаза обилие лидеров самых разных партий и большое количество средств массовой информации, включая федеральные телеканалы. Из этих двух обстоятельств я могу сделать вывод, что, видимо, это очень важное мероприятие. Я думаю, полезно, чтобы широкая общественность, лидеры партии хотя бы поняли, как работает эта технология, как это все выглядит. Неплохо.
удивляла присутствующих символика большинства партий. Вместо привычных медведей и яблок здесь появились баран, козел, лев, велосипедист, самолет и корабль. Само голосование началось ровно в 11 утра. Первым в нем принял участие глава Центризбиркома Владимир Чуров. Однако отдать свой голос ему так и не удалось.
Эта тренировка, она максимально приближена к реальности по технике и, конечно, очень далека от реальности по политическим результатам и по названиям партий, по числу участвующих партий и так далее.
Меня не допустили до голосования, потому что я забыл дома паспорт. У меня теперь две возможности. Съездить домой за паспортом, наверное, воспользуюсь этой возможностью, либо не исполнить свой гражданский долг. Комиссия поступила совершенно закономерно.
Весь игровой день сотрудники Центризбиркома отснимут на видеокамеру. Полученный материал станет базой для создания документального ролика, который распространят в региональных отделах Центризбиркома, говорит член ЦИК Геннадий Райков.
Мы не только в ЦИКе это работаем, мы снимаем все это на камеру. Мы создадим учебный фильм, который немедленно в ДИСах разошлем всем избирательным комиссиям. И тогда все избирательные комиссии посмотрят, как должен работать участок.
А вы уверены, что здесь все пройдет гладко?
Ну, если что-то не пройдет гладко, мы подправим. Это же вполне естественно, может какая-то накладка быть, потому что здесь присутствуют и опытные члены участковой комиссии, вот две женщины, которые уже лет 20 работают в участковой комиссии.
Глава ЦИК так и не ответил журналистам, во сколько обошлась избиркому эта игра. Владимир Чуров лишь обмолвился, что только на новые стулья специально к этой сегодняшней игре в его ведомстве потратили 60 тысяч рублей. Политолог, глава Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что выборы, в которые сегодня играют в Центризбиркоме, это некое моделирование демократии и гласности в стране и, возможно, попытка привлечь к будущим выборам потенциальных избирателей.
Я думаю, что это игра в гласность и демократичность. После того, как выборы уничтожили, на самом деле, как класс, сделали из них полную фикцию, теперь пытаются их как-то украсить. В том числе, может быть, хотят все-таки повысить явку избирателей после того, как отменили обязательный нижний порог явки. Тем не менее, все-таки, если придет 10% или 15% избирателей, как-то это будет уж совсем неприлично. Разумность в том, что все-таки партии были названы нереальными именами, потому что, если назвать реальными, то тут надо еще какие-то, так сказать, дополнительные усилия прикладывать, ну или наоборот не прикладывать. Потому что, на самом деле, если не прикладывать, то одно из двух. Или все проголосуют за Единую Россию, поскольку они все-таки все работники ЦИКа. Или вдруг они возьмут и проголосуют в соответствии со своими там внутренними убеждениями, и получится, скажем, не совсем та картинка, которую они нарисовали уже заранее для декабря.
У журналистов был вопрос следующий к господину Чурову. Ну, почему там хотя бы какую-нибудь провокацию маленькую не придумать?
Это же зависит от таланта режиссера. А, собственно, сейчас, когда выборы только по партийным спискам, уже как-то и черный пиар трудно применять. Нужно... Вообще сейчас самый главный компромат на участников избирательного процесса — это как депутаты от какой партии голосовали. Самое главное будет провокация — это собрать все существенные голосования «Единой России» и опубликовать их, положить в каждый дом. Все равно, может быть, избиратели после этого за «Единую Россию» не проголосуют. Как говорил Сталин, не важно, как голосуют, важно, кто считает.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Среди подавших заявление 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве начались подготовительные работы по сооружению 4-го транспортного кольца. Проектная документация на первый участок дороги, который пройдет от шоссе энтузиастов до Измайловского шоссе, уже разработана и передана в Московскую городскую экспертизу. Этот отрезок будущей автомагистрали со всеми развязками составит около 15 километров. Генеральный проектировщик начала масштабной стройки, институт Мосиншпроект, уже начал работы по переносу гаражей с места будущей огромной трассы. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Начало строительства первого участка новой крупной автомагистрали еще не скоро. Последнее слово за Мосгорэкспертизой. Однако работы по сносу объектов на пути будущей трассы уже начались. Владельцы многочисленных гаражей в этом районе должны получить компенсацию, говорит главный специалист института Мосиншпроект Светлана Угринович.
Сейчас, поскольку попадает под снос большое количество гаражей, то в нашем проекте участка 4-го транспортного кольца предусматривается строительство двух автостоянок для автомобилей над 4-м кольцом, который как бы образует тоннель. Под ним будет проходить 4-е кольцо, сверху будет там от 6 до 8 этажей автостоянки. Поэтому, поскольку нужно выводить на сегодня автомобилистов, мы приступили к строительству одной небольшой очереди автостоянки и освобождению территории под 4-е кольцо.
Владельцы сносимых гаражей не рассчитывают, что причитающиеся компенсации позволят приобрести место в будущем многоуровневом паркинге. То, что проблемы с хозяевами объектов, стоящими на пути автомагистрали, будут, Светлана Угринович не сомневается. Однако рассчитывает, что компромисс найти все-таки удастся.
Трассы 4-го транспортного кольца были отбиты в генплане. Если выдавались разрешения на территорию, то аренда была какая-то оговорена на какой период. Я так думаю, что вопрос все равно будет решаться. И заказчики, вот уже мы начали работать по первому участку с арендаторами земель. И, в общем-то, многие идут, соглашаются, вот таких вот, кто нет и нет, такого вот у нас еще не было на этих участках первоочередном. А у нас там довольно-таки серьезно идут промышленные предприятия, ТЭЦ-11, на территории Роснефти и других предприятий. Эти вопросы все решаемые, мы встречаемся, прорабатываем, договариваемся.
Когда будет построен первый участок 4-го транспортного кольца, Светлана Угринович пока не знает. У института Мосиншпроект в планах разработка проектной документации еще на 3 участка автомагистрали в восточном и юго-восточном округах столицы.
Следующие участки 4-го транспортного кольца от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе, включая развязку на Щелковском шоссе. Протяженность этого участка где-то тоже около 4 километров. Следующий участок 4-го транспортного кольца от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, включая развязку на Открытом шоссе, составляет где-то порядка 2,5 километров. И участок от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта тоже сейчас находится в стадии разработки. И документация приблизительно выпуск с начала следующего года.
Оптимистичные прогнозы о сокращении пробок с появлением 4-го транспортного кольца Светлана Угринович подтверждает.
Все говорят, что, мол, вот 3-е кольцо опоздало, и 4-е кольцо, наверное, опоздало. Но, тем не менее, посмотрите сегодня по потокам, которые идут по 3-му транспортному кольцу. И там движется большой поток машин. Если бы не было 3-го кольца, где бы они ходили по местным улицам и по тем же, то, что было до 3-го кольца. Сегодня все-таки можно сказать, что 3-е кольцо разгрузило и радиальные магистрали, и дорожную сеть. Также 4-е кольцо, конечно, это в своем проекте 4-го транспортного кольца мы делаем связку по просьбе Восточной префектуры Перовской улицы с проспектом Буденного, поскольку не было такого прямого транспортного движения. Сегодня сделать, конечно, это сократится дорога, какая у нас на сегодня. Машины будут бежать за минуту, за две, а там приходится им бежать по этим пробкам по полчаса, по 30-40 минут. Я понимаю, конечно, что к тому времени, когда построится, парк машин еще вырастет, но так это уж от благосостояния людей зависит.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков не разделяет мнение Угринович на этот счет. По его словам, проект новой трассы принимается без экспертной оценки заинтересованной общественности в условиях полной секретности. Поэтому, считает он, говорить о разгрузке дорог не имеет смысла.
Очень масштабный проект начинает реализовываться без всякой общественной экспертизы, без всякой экспертной оценки стороны общественности, в частности автомобильной общественности. Поэтому каким образом отразится строительство 4-го транспортного кольца? Развяжет ли оно пробки или усугубит их? Может быть, и такой парадоксальный вариант. Мы этого не знаем, пока оно не будет построено. Я не уверен, что проводился тендер на этот проект, потому что мы не видели, не слышали ничего по сути вопроса. Нас опять ставят перед фактом. То есть просто вот начали работу, вот молча начали работу, начали рыть котлован, зарывая туда огромные деньги.
Причина кулуарного принятия новых масштабных и, как следствие, финансово-затратных проектов Вячеслав Лысаков комментирует так.
московская чиновничья манера принимать решения в узком кругу. Считаю, что вот если решения принимаются, которые отражаются на кошельке, на бюджете, на времени, на нервах, на жизни москвичей, то есть миллионов людей, вот и принимать решения, не ставя в известность жителей, ну это нонсенс.
По прогнозам главного специалиста института МОЗ «Инжпроект» Светланы Угриновой, четвертое транспортное кольцо, протяженность которого составит около 70 километров, будет сдано в эксплуатацию не раньше 2013 года. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Задержка рейсов, опоздание самолетов и потери багажа стали серьезной хронической проблемой. Об этом сообщило в понедельник Федеральное министерство транспорта. В июне около трети внутриамериканских рейсов выбились из расписания. Подобные неразберихи в воздухе и на взлетных полосах американские пассажиры не испытывали по крайней мере 13 лет. С тех пор, как федеральные власти начали собирать соответствующие данные. Среди наихудших были Delta, American Airlines и US Air. Авиакомпании становятся жертвами собственного успеха. В результате радикального падения цен на перелеты в последние два десятилетия авиатранспорт стал основным и очень доступным способом передвижения для десятков миллионов американцев. Однако ни аэропорты, ни система воздушного контроля не были рассчитаны на столь оживленные воздушные движения. Попытки найти средства на обновление авиационной инфраструктуры упираются в неразрешимые споры о том, кто должен нести главное бремя затрат. Крупные коммерческие авиакомпании или владельцы тысяч небольших корпоративных самолетов, часто устраивающих пробки в небесах. Мэтт Дэймон и Брэд Питт стали самыми производительными голливудскими звездами, согласно журналу Forbes. На каждом долларе гонораров, выплаченных актерам, киностудии заработали от 24 до 30 долларов. Из женщин самой выгодной для студии оказалась Дженнифер Анистон. Неизменная любовь зрителей, впрочем, не означает того, что они раскрывают свои кошельки и идут на любой фильм с участием своих любимцев. Том Круз, Том Хэнкс и Уилл Смит заработали для работодателя лишь по 10 долларов на доллар гонораров. А Рассел Кроу после проката последних трех фильмов с его участием оставил свою студию почти ни с чем. Она заработала лишь в 5 раз больше, чем уплатила звезде. Через 6 дней после трагедии в Миннесоте, где обрушился мост, водолазы продолжают поисковые работы на дне реки. К счастью, работы у них, видимо, будет меньше, чем предполагалось совсем недавно. Власти надеются, что число погибших не достигнет нескольких десятков, как опасались в первые часы после катастрофы. По последним подсчетам, 8 человек числятся в пропавших без вести, число погибших остается прежним – 5 человек. Тем временем штат планирует начало работ по сооружению нового моста. С подробностями Владимир Морозов.
Семьи и друзья пропавших требуют у властей ответа на вопрос, почему до сих пор, 5 с лишним дней спустя после катастрофы, все еще не найдены тела их близких. Отвечая на этот вопрос, мнение местных специалистов подтвердил директор Федерального института по подводным спасательным работам Джон Сандерс. Он заявил, что 8 пропавших могли быть похоронены в своих затонувших машинах или под ними. Могли зацепиться за арматуру обвалившихся частей моста, их могло унести сильное течение. В районе моста и ниже по течению продолжают работать водолазы. Осторожно, чтобы не помешать им, начинается расчистка дна реки от бетонных конструкций с тем, чтобы восстановить судоходство. Продолжается расследование причин катастрофы. Джин Корли, президент инженерной фирмы CTL Group, который ранее участвовал в расследовании трагедии Всемирного торгового центра, уверен, что ответ на вопрос, почему обвалился мост, будет получен через несколько недель. Многие спрашивают, как получилось, что 40 лет назад при сооружении моста не учли, что в наше время по нему будет ездить во много раз больше машин. Все времена США были в основном железнодорожной страной. Рост пригородов только начинался, никто не ожидал, что они так разрастутся, это умножит число машин, и по мостам и дорогам пойдет гораздо больше транспорта. Джо Мартин, профессор университета Дрексел, один из ведущих мостовиков страны, считает, что федеральные и штатные власти должны направить гораздо больше средств на проверку состояния мостов. Прежде всего, надо внимательно пересмотреть каждый отчет о состоянии каждого моста в стране. В этих документах масса туманных выражений, вроде того, что, мол, конструкция устарела. Это не дает ответа на вопрос, сколько еще может проработать эта конструкция до ремонта. В случае необходимости должна быть проведена повторная инспекция. Власти штата Миннесота надеются восстановить разрушенный мост к концу 2008 года. Это будет стоить $350 миллионов. Массовая проверка мостов обойдется гораздо дороже.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Лос-Анджелесе скончался легендарный американский композитор и исполнитель Дэвид Хессельхофф. Среди его главных сочинений – неувидаемая песня «Эти сапоги предназначены для ходьбы», впервые исполненная более 40 лет назад Нэнси Синатрой. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о том, как неправительственные организации в России сейчас с помощью общественной палаты пытаются получить новые гранты и, во всяком случае, по последним сообщениям, могут на это рассчитывать. А также вновь вернемся к теме того, как участники чеченского ансамбля «Жемчужина» попросили политического убежища в Финляндии. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.